Радиомаяк.ру представляет. Бывшие в употреблении. Большой тест-драйв на Маяке.
Ну что же, дорогие друзья, после нашей рубрики «Как заработать миллион» медленно приходит в себя снова в свою обычную реальность без миллионов потребитель вместе с Рустамом Ивановичем. Вновь посерело лицо, вновь потухли глаза. И единственное, что сможет оживить, это вот бремя, да, существования. Друзья мои, наша рубрика «Большой тест-драйв» традиционно для понедельника. И сегодня нас ждет две вещи. Одна, честно говоря, другой краше, по крайней мере, внешне, это точно. Сейчас, вот в этой половине часа у нас в рубрике «Бывшие в употреблении» «Москвич-2140». Это самая настоящая, можно сказать, легенда автопрома и одна из немногих машин, которая, как нам стало известно, в советское время, в поздние перестроечные...
В 84-м году можно было свободно купить в Москве.
Да, то есть на нее не было очереди.
Не было.
Что удивительно, да? Потому что, ну, секрет-то понятен. Стартовали продажи «восьмерки» передним приводом. И как раз, естественно, люди поняли, что это уже позавчерашний
день. И очень низкий уровень качества.
Да.
В середине 80-х годов, с которым столкнулись потребители. Именно этот низкий уровень качества связан, ну, с тем, что 2140, это, ну, все понимают, да, это 408, 412, ну, такой переработанный Москвич.
И маленький анонс, и уже после половины часа мы поговорим о новинке от Lexus. Не так часто Lexus нас балует новинками. Обычно они занимаются, ну, я шучу, конечно, но все равно, вы понимаете, доля истины в этом есть. В моих словах, занимается перелицовкой тойотовских моделей. Вот. А здесь появился оригинальный аппарат.
RC-350.
Да, RC. Да, вот это купе. Да, спортивное купе, которое, условно, можно говорить, можно отнести к классу BMW 3-й серии.
Ну, 4-й.
Да, купе или 4-й теперь уже. Что это за зверь? Об этом мы подробно поговорим с вами после уже новостей. Да, и что касается москвича, если уж так начали с низкого качества, да, то я заметил, как вы с уважаемым Руслан, да?
Руслан.
Наш герой нашего выпуска. Сегодня к вечеру он будет доступен на нашем канале на YouTube. Большой тест-драйв, ребята. Кстати, отличный мужчина, подкачанный, подтянутый, 43 года, считай, человек.
Турок!
Да? Выглядит прекрасно, да?
Массажист с турецкого курорта.
Да, нет, выглядит шикарно. И вот в качестве такого дополнения к своему основному автомобилю, так у него BMW, он приобрел за некоторое время назад.
За 50 тысяч рублей в Ростове.
И вложил еще где-то 150, чтобы довести машину до ума, да? Купил этот «Москвич 2140 кислотного зеленого цвета. Вот это,
цвет салат.
Да, цвет салат. Яркий-яркий цвет. Или сейчас его иногда называют Кавасаки, да, фирменный цвет мотоциклов. Так вот, когда с Ивановичем начали проходить по деталям, и обычно ж как, по отдельным узлам, там какие-то клыки, ламп, ну, поворотники или еще что-то, можно определить, какая серия, да, какая партия. А на что Руслан сказал, что вот в те годы наш завод АЗЛК московский, которого уже сейчас нет, я так понимаю, в живых, тяготился непростым раскладом. Поставщики не вовремя поставляли комплектующие. Из чего было, из того и собирали.
Там очень интересная история с этим же автомобилем 2140. Совсем небольшая предыстория. 70-е годы стартовали продажи копеек, трешек. Ну, если мы говорим, там, 76-й год, автомобиль 2140, «Москвич» выпускался с 76 по 88-й год. То к этому моменту вовсю уже продавались автомобили. Причем завтра как раз в рамках рубрики «Брендятина», посвященной главным брендам 70-х годов, я расскажу историю волжского автомобильного завода. И там очень интересные цифры. Ведь объемы производства, которые изначально закладывались партийными чиновниками, там 660 тысяч автомобилей в год. Ну, представляете, да, гигантская цифра. То есть,
ну, с учетом, что в страну не шло никакого импорта.
Другого импорта, да. Качество абсолютно другое. Сам подход другой. Это была действительно самая большая производственная площадка по выпуску реально интересных автомобилей для потребителя. И с чем столкнулись производственники на том же АЗЛК? Значит, им необходимо было модернизировать производство. Понятное дело, что существовала 412-я модель, которая была глубоко переработанным, по сути, глубоко переработанной 408-й модели. Но стала задача обновить производство. Рядом со старыми цехами был построен новый цех. Но завозить туда стали и покупать для этого цеха то же самое оборудование, которое используется для 412-го москвича, потому что к тому самому моменту не успели закончить работы по новому, абсолютно новому автомобилю. И по большому счету...
Который потом 2141 стал.
Да, и по большому счету у конструкторов, у инженеров АЗЛК не было выхода. Им осталось только с учетом уже имеющейся 412-й модели, оставляя
то
все основные... Да, оставляя и принимая во внимание все типы размеры, основные узлы и детали, да, сделать что-то с кузовом и с интерьером, но не меняя глобальную архитектуру этой модели. Собственно говоря, чем они и были заняты, причем были перспективные модели, там с индексом 3.5, потом модель C, но дальше вот именно натурных каких-то макетов, я так понимаю, дело не пошло, и в конце концов мы увидели «Москвич 2140», причем надо отметить, что по большому счету для середины там 70-х годов это был очень интересный автомобиль. Заднеприводный, с классической компоновкой, со старым двигателем, который ему достался 412-го «Москвича». Но что интересно, значит, в отличие от того же 412-го, у «Москвича 2140» ушли задние плавники, да, автомобиль стал более модным, появилась передняя оптика абсолютно другая, были утоплены, это понимаешь, да, ручки открывания дверей. И да, если посмотреть на первые автомобили, которые сходили с конвейера в 76-м году, то, о чем говорил Руслан, то да, поставщики не успевали, значит, не были решены вопросы там кооперации. И часть автомобилей с конвейера сходила, допустим, задняя часть автомобиля и передняя была уже автомобилем АЗЛК 2140, «Москвич 2140», а двери, допустим, от «Москвича 412» остались, не сутоплены.
Торчащие,
да. И вот этот фейслифт, вот эта доработка, переработка этого автомобиля происходили на протяжении всего его выпуска. То есть появлялась новая деталь, появлялись какие-то новые наработки, и они прям сразу же сходу внедрялись на конвейер, неважно.
Ну, ты как тут домой забегаешь, если надо там за 10 минут добрать, что-то смотришь, что есть,
тот сожрал. Тот автомобиль, который к нам попал на тест, он 79-го года, и он с оригинальной черной полосой сзади, допустим, да, которая определяла крашеный, да, четкий вид автомобиля.
Но что
конца 70-х годов.
Что осталось неизменным, конечно, у «Москвича», это вот вечное уродство. Только на 2141 эту традицию сломали, когда лючок бензобака был посередине задницы, между фонарями. Ну, у всех машин либо справа, либо слева.
Здесь 2140. Да, здесь несмотря на это, ключ и замок зажигания располагается в автомобиле ВАЗ-2140 слева, как в автомобилях Porsche. Значит, что касается внешнего вида... АЗЛК 2140. Что касается внешнего вида, на что еще хотелось бы обратить внимание?
Ну, дело в том, что наш герой, да, он очень трепетно подошел к хранению своего автомобиля. Ему пришлось даже за 5000 рублей в месяц снять теплый гараж для того, чтобы эта машина там хранилась.
Фанат.
Он очень много сделал. Но понимаешь, если ты покупаешь старую машину, такую старую, да, но в таком приличном состоянии, конечно, эта тачка только для летнего использования. А зимой она нуждается в содержании достойном, чтобы не ржавела, чтобы не испытывать каких-то проблем, да, потом, потому что все-таки это как не как вложение, но как душа, как человека поет, наверное, да. Я обратил внимание, что и прекрасные хромированные оригинальные колпаки, да, и все детальки, лампочки, все вот это все оригинально. Более того, нашел советскую старую
игрушечную
решетку сначала нашел, да, которая сверху вот этот багажник. То есть, Тим, у нас в стране не было никогда традиции, значит, туле запихивать наверх. Mm-hmm. Ну, это когда гроб такой аэродинамический, да?
Ну, да.
У нас традиция, значит, решетка, а к ней на нее ставится...
Железная корзина. Вот эта штука наверху, это тоже не традиция, это редкость.
Да, на нее ставится, значит, барахло, а потом все это завязывается бечевкой, и человек едет дальше, да? А здесь вот такой юмор очень тонкий и добрый. Мужчине удалось купить, я так понимаю, за достаточно приличные деньги, педальную машину. Это была мечта любого советского ребенка, чтобы у тебя была педальная машина, да, которая ехала как настоящая. Я в своей жизни, я помню, мне удалось там два раза, наверное, за всю жизнь у кого-то, у какого-то мальчика выпросить, да, покататься. Потому что это было нереальное ощущение. И вот эту машину, тоже, кстати, отреставрированную, потому что, извини меня, ей лет 30-40, наверное, уже этой тачки, ее покрасили, отреставрировали и прикрутили к этому багажнику. И он, кстати, идет под маркой тоже «Москвича». И то есть вот «Москвич», сверху «Москвич». Ну, как говорит Руслан, самое любимое его времяпрепровождение — это летом приезжать на Патриаршие пруды. А это место, ну, надо сказать, самый центр города. Это между Бульварным кольцом и Садовым. очень красивое место в Москве. Наверное, одно из, кстати говоря, немногих, где есть возможность таким образом выбрать угол зрения, так посмотреть, что ты видишь неразрушенную Москву. Неразрушенную, я имею в виду, когда вместо старого здания впендюривается какой-нибудь офисный центр стеклянный или в советское время пятиэтажку. Там люди любили, в принципе, так обходиться со стариной. Очень питерское, кстати говоря, место патриаршее. Такая архитектура, такая имперская. И вот там, я так понимаю, по выходным собираются люди на феррариках, паршаках. Ну, это совсем уже банально, да. И тут человек приезжает на...
Москвиче.
Кислотно-зелено-желтым, вот такой, знаешь, причем яркий, цвет, как маркеры.
Ну, причем цвет оригинальный, да, заводской.
Да, такие были. Москвич отличался от того же АвтоВАЗа, да, что они хотя бы пытались как-то заигрывать с потребителем, что у Москвича были и ярко-красные такие алые модели.
Ярко-желтые.
Ярко-желтые, да. То есть
терракотовые.
Они были не такими, не военного склада, ребята, на ЗЛК, да, и ты говоришь, он приезжает туда, и на тебя смотрят люди, да, вот, и аплодируют, да, потому что вот чему... Чем еще удивить можно потребить? Значит, что касается внутреннего убранства, тут интересная история будет от Рустама о работе иностранных специалистов, да, и над тем, как их идеи адаптировались. Но надо сказать следующее, ребята, что, конечно, вот именно в «Москвиче», вот в «Жигулях» это почему-то не так заметно, а в «Москвиче» очень четко тебе дается понять, особенно когда ты начинаешь движение за рулем, едешь, что машина рассчитана на человека очень маленького. То есть, условно говоря, вот вы сегодня зайдете на какой-нибудь интернет-сайт, где продается одежда. Всегда есть М-ка, Л-ка, XL, да, S-ка. Ну, какой-то. Эта машина строго в размере М. Вот. То есть ты должен быть очень маленьким, чтобы в ней сидеть комфортно. Да. Считалось, что вот есть средний рост советского человека. Он 165 сантиметров. Зачем нам делать для высоких людей автомобили? Правильно?
Для танкистов.
Да, мы так делать не будем.
Они исключили женщин из этой списка?
Нет, женщина они у нас...
65 — это маленький человек.
Это нормальный человек. Живет себе, ест, пьет, спит. Все, платит налоги. Да. И Руслан рассказал, что проделал как-то на своем москвиче путь к маме на дачу, я так понимаю, километров 80 туда-обратно. Вот. Ну и, в общем-то, через час уже об этом пожалел, потому что, конечно, эргономика была, убогая, прямо скажем так. Именно посадки за рулем высокого взрослого человека, да? Да. Ну, что касается
интерьера, да. Конструкторы, инженеры, создатели этого автомобиля прекрасно понимали, что конкурировать им придется с новой моделью, но с новыми моделями, которые сходят с конвейера Волжского автомобильного завода, поэтому к работам по интерьеру была привлечена американская компания, которая занималась этой проблематикой. Было потрачено около 80 тысяч долларов, и по воспоминаниям коллег, которые работали...
Не
самые большие деньги, но когда коллеги по цеху узнали об этой сумме, которая была потрачена на эту разработку...
Они
предъявили претензию, что если бы эти деньги были потрачены на разработку внутри и остались бы разработчикам внутри Советского Союза, то гораздо лучше бы результат получили. Но эта модель, я так понимаю, вот этот набросок, этот макет сохранился где-то в недрах музеев.
Этот наброс.
Интерьер сохранились где-то в недрах музея АЗЛК. Часть из этих набросков была реализована уже вот в том наборе пластика. Ну, давайте так скажем, потому что все-таки даже я понимаю, что автомобили Волжского автомобильного завода вплоть до начала, наверное, 90-х годов копировали главную модель Fiat там 124, да, которая и стала основой для всего модельного ряда Волжского автомобильного завода там на 20 лет. Но в любом случае, конечно, и качество сборки, и качество материалов, которые подбирались для того, чтобы создать интерьер того же «Москвича-2140», оно, конечно, существенным образом отличается в худшую сторону от тех материалов, которые использовались в Тольятти. Но, что интересно, есть все-таки некоторые интересные особенности. Во-первых, кнопка или рычаг аварийной остановки, да, который включал систему, значит, мигающих поворотников.
Одновременно.
Он появился впервые, если мы говорим про легковой автомобиль, Советского Союза, именно на автомобиле АЗЛК «Москвич-2140». Значит, три у нас приборных колодца, в которых размещены основные приборы.
Нет бортового компьютера, привычного.
К сожалению, но все-таки мы говорим об автомобиле, который сошел с конвейера в 76-м году. Надо отметить, что при включении ходовых огней, ну или ближнего света, у вас автоматически приглушался свет задних огней, задних стоп-сигналов, задних поворотников, для того, чтобы...
такой.
Да, для того, чтобы в ночное время вы не слепили участников дорожного движения, которые находятся сзади вашего автомобиля.
Или с другой стороны, давайте так, по-другому. Или в дневное время, да, у вас стоп-сигнал зажигался ярче, чем ночью.
Да, ярче.
Это,
да.
Это правильно, потому что в солнечный день видеть нужно...
Из технических нововведений, да. Наверное. А, значит, стоит отметить подсветку проемов передних дверей, которая была замечена и на автомобилях Волжского автомобильного завода. Но вот это решение было предложено, опять же, в данном конкретном автомобиле, реализовано причем. Значит, что еще? Четырехступенчатая коробка передач, механика, значит, главные еще технические новинки, которые появились на этом автомобиле и были освоены производством. Это дисковые передние тормоза. Кстати, тут разобрался с историей, почему такая любовь. Все на самом деле очень-очень просто. Любовь к барабанному виду тормозной системы
у нашего автопрома.
Да, на задней оси. Все да банально. Потому что когда приехали первые автомобили, собранные из комплектов итальянских на Волжском автомобильном заводе, я так понимаю, что здесь просто учитывалась специфика конкретно уже эксплуатации в условиях нашего бездорожья. Во-первых, надо вспомнить, какое количество асфальтированных дорог было там в 70-е годы в нашей стране.
Какое?
Небольшое количество.
Только в городе.
И так вот, дисковые тормоза и передние, и задние, в конструкции автомобиля, который стал донором для той же копейки, значит, Fiat 124, задние тормоза, они дисковые, если мы говорим про итальянскую именно модель. Но именно с учетом нашего бездорожья, наших условий эксплуатации, на задней оси была применена конструкция именно барабанов. Да? Значит, здесь та же самая история. Это условия эксплуатации. Значит, что еще надо отметить? Двигатель достался от 412-го москвича, и главным отличием уже более поздних моделей было то, что использовался другой карбюратор, потому что были претензии к карбюратору, который использовался вот этот уфимский. Я так понимаю, стали ставить карбюратор «Озон», который использовался, опять же, на автомобилях Волжского автомобильного завода. Но, значит, в гонке за количеством автомобилей, которые производятся на АЗЛК, значит, руководство завода и после ухода главного конструктора Андронова, в общем, столкнулось с тем, что люди стали, и потребители, жаловаться на удручающее качество этих автомобилей. Расшифровывался АЗЛК, и наши слушатели нам здесь напоминают, спасибо огромное за сообщение в нашем WhatsApp, значит, автомобиль заведомо лишенный качества, АЗЛК. Действительно, к середине 80-х годов в той же самой Москве в свободной продаже появились автомобили «Москвич 2140».
Причем по нормальной цене.
Около 7,5 тысяч рублей стоил этот автомобиль.
Напомним, что средняя зарплата нормальная была 150.
Не было никаких...
А «Жигуль» сколько стоит?
В районе тех же 7-8 тысяч рублей.
Но их не было,
да, была жутчайшая очередь. Да, надо было ставить очередь. Но даже несмотря на это, все вот эти действия, причем там на уровне правительства, значит, Министерство внутренних дел, тогда еще Советского Союза, значит, Министерство здравоохранения, были пролоббированы закупки этих автомобилей для нужд милиции, значит, такси, огромное количество таксомоторов.
Такси
появилось.
Не было такого.
Только для того, чтобы обеспечить реализацию этих автомобилей. Да? Но, к сожалению, к большому это. И буквально за несколько месяцев, по воспоминаниям очевидцев, завод АЗЛК, причем ведь огромное количество этих автомобилей экспортировалось на территории там стран экономических... СЭФ, Варшавского договора, в Грецию. В Финляндии огромное количество этих автомобилей продавалось. В Болгарии была налажена крупноузловая сборка этих автомобилей. Так вот, буквально за несколько месяцев, я так понимаю, в течение полугода или года это произошло, очень сильно упали продажи и отгрузки этих автомобилей на экспорт в связи с ухудшимся качеством этих автомобилей на производстве.
Ухудшимся.
Да. И, собственно говоря, это все привело к тому, что в конце 80-х годов последним автомобилем, который сошел с конвейера, значит, завода АЗЛК, стал автомобиль 2141.
Да. Ну, а что касается, ребята, управляемости этой тачки, то, конечно, такая иллюзия, да, о советском времени, она как раз вот в этом прокрустом ложе и подвергается разрушению, да, и когда мы с вами думаем о прошлом, о юности, да, мы любим или идеализировать то, что было с нами. Конечно, «Москвич» — это адская машина.
Да ладно, перестаньте. Да почему же адская машина?
Адская совершенно машина. И надо сказать, что главное, вот у нас с вами на тесте не так давно был «Тахо», старенький, да, тяжелый, там, 2 с лишним тонны, наверное, он весит. И мы говорили, что обычно у американцев вот этих старых достаточно вялые тормоза. Здесь машина весит меньше тонны, наверное, да, но тормоза такие же, точно говоря, вялые. Управление безо всяких усилителей, гидро, электро, уж не дай бог.
Господи, и правильно,
да.
Лучше так.
Да-да-да, качай руку за ездой. Вот, 4-ступенчатая коробка. И, в принципе, действительно, может быть, на Патриарших прудах, да, раз, может быть, в месяц там или два раза в сезон имеет смысл на такой тачке выкатиться, да, чтобы выпендриться, да, перед теми, кто ездит в эргономически правильных автомобилях.
Еще расшифровывают название «Москвич» следующим образом. Можешь отъехать 100 километров, вылезай и чини.
Злые люди.
Да, злые люди.
Друзья мои,
сегодня вечером на нашем официальном канале на YouTube.
Да, сегодня вечером все это вы сможете посмотреть лично. Конечно, видео не передает боли водительской, оно передает только очарование прошлого, да. Ну а после новостей спорта, новинка от Lexus, купе, спортивный купе RC. Что это за зверь? Поговорим.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.